Там регулярно собирались не только архивные юноши, но и профессора университета, писатели, поэты. Бартенев писал о доме и салоне Елагиной, впоследствии Киреевской. Дом этот, отданный ей вследствие Ивану Киреевскому, долго был известен московскому образованному обществу, всему литературному ученому люду. Языков, поселившийся у Лагина, вспоминает об этом доме, говоря о республике привольной у красных ворот. Ум, обширная начитанность и очаровательные приветливость хозяйки привлекали сюда избранное общество. Даровитые юноши, товарищи и сверстники молодых братьев Киреевских встречали их мать и самую искреннюю ласку. Тут были князь Садовский, Титов, Николай Анатольевич Рожанин, Коршелев, Шеврев, Петерсон, Максимович, Денивитинов, Армфельд, архивные юноши Соболевский и Мальцев. Погодин сердечно привязался к Елагину, молодой Женихов читал у них свои первые произведения, заканчивая себя. К сожалению, никаких конкретных сведений о том, был ли Мишель, мы не имеем. Но все-таки Москва, очевидно, должна была привлечь его внимание в целом. И в ней было на что посмотреть. Она уже отстроилась после пожара 1712 года и переживала даже какой-то новый особенный расцвет. Москвичи, естественно, гордились своим обновленным городом. Интерес к этой поле, именно к этой поле, то есть известные высказывания, правда, ироничные Грибоедова о Москве, но достаточно значимые, вложенные в уста его комедии. Пожар способствовал ей много украшений, говорит Скалозуб. Фамусов же, начав с того, что москвичей на все свои законы есть, далее перечисляет наиболее характерные типажи светского общества Первопрестольной и сообщает, на всех московских есть особый отпечаток. Решительно скажу, едва другая сыщется столица, как Москва. И говоря далее о особом отпечатке на всех московских, Фамусов был несомненно прав. Так, например, там, в отличие от петербуржцев, среди молодых интеллектуалов Москвы, к этому времени сложился особый круг молодых людей, увлекавшихся новейшими течениями немецкой романтической философии. В будущем, в недалеком будущем, они столь же отличительно от Петербурга будут увлекаться яростными словопрениями, разделившись между собой на так называемых западников и славянофилов. Что же касается Доглинки, то он, хотя он никогда не был замечен в увлечении умозрительными теориями, да и времени для погружения в московские философские тонкости у него в этот пресс было очень мало, не лишил себя возможности допускать, что его общение с любомудрыми не обошлось без некоторых включений все же в эти интересы. Дело в том, что совсем незадолго до его приезда Мельгунов вместе с Титовым и Шеврёвым они вместе перевели на русский язык и опубликовали книгу Бакенродера, вышедшую под названием «Об искусствах и художниках. Размышления отшельников, любителей изящного, издали Людвигом Тиком». Книга была издана, то есть перевод с немецкого, на немецком в 14 году издана, а на русском языке вышла в конце 26 года, то есть примерно за полтора года до приезда Ленина. Надо полагать, что русские переводчики гордились своим трудом, и как Мельгунов, близкий очень друг Мишеля, так и Шеверёв, сблизившиеся, просто не могли не показать дорогому гостю своей книги. Столь же вероятно, что и для Глинки после ознакомления с трактатом Бакенродера кое-что в нем могло оказаться созвучным его интеллектуально-художественным интересом, а в отдельных случаях даже полезным для развития его музыкального чувства. Таковыми представляются, например, некоторые отрывки о музыке из сочинений вымышленного Бакенродером композитора Иосифа Бенлингера. Первый из отрывков под названием «Восточное сказание о силе музыки», несомненно, первый отрывок должен был привлечь внимание его, так как, с одной стороны, перекликался с его давним интересом к Востоку, вспомним хотя бы персидский язык в пансионе, а с другой, осознанно или на подсознательном уровне мог инспирировать особые, сложно сочетающие мотивы зла и восторженного восхищения прочтение образа Востока в опере Руслана и Людмилы. Вот начальные слова из этого отрывка. «Восток есть отчизна всего чудесного. Тамошние мнения, замечательные вместе по высокой своей древности и по простоте младенческой, часто представляют нам таинственные, странные намеки и загадки, которые здравый рассудок доселе привык отвергать как себя недостойные». Столь же близкими могли быть Мишеля и представления относительно подвижной природы образного мира музыки. Иногда для меня музыка, толковал Бердымов, полный образ нашей жизни, быстрая, томительная радость. Она, родясь из ничего, в ничего и возвращается. То вспыхнет невзначай, то опять погаснет. Иногда же веселый зеленый островок при сиянии солнца, оглашаемый пением и звуками на мрачных волнах, не отнесенным океан. Безусловно, должны были вызвать и интерес и суждение о важнейшей роли конструктивного начала в сотворении глубины содержательности музыкального произведения. Об этом в трактате писалось. Во многих музыкальных произведениях звуки совокуплены правильно, как числа в вычислении, как точки в мозаике, с холодным глубокомыслием. Но при исполнении они говорят красноречивым, сильным языком поэзии. Хотя художник во время своего ученого труда совсем не воображал, чтобы гений, очарованный государственный дух, мог так высоко простирать свои крылья перед внимательными чувствами. Но в особенности актуально светило тогдашних собственных композиторских опытов, Мишелю могли казаться слова, посвященные образом драматургическим свойствам музыки. Музыкальные искусства, по мысли Рокенроллера, сильными чарами чувственной силы возмущают дивные кипящие раи фантазии. Звуки населяют ее волшебными привидениями, олицетворяя бестелесные движения в образе страстей человечества, которые, подобно чарующим призракам магического обаяния, мелькают мимо чувств обороженных. И главное, что, возможно, могло в дальнейшем отозваться в сознании творчества Глинки, это мысль о первенстве музыки в сравнении с поэзией живописи. И хотя речь идет у Рокенроллера о духовной музыке, не в том суть. Гораздо важнее сама иерархия в сопоставлении трех искусств. Вот как писал Рокенроллер. Если о духовной музыке судить по ее предмету, то без сомнения она есть род высший и благороднейший. Так точно в живописи и поэзии священные предметы, всем отношения, должны для человека казаться важнейшими. Восхитительно взирать, как три сии искусства, осаждая с трех различных сторон над звездную твердыню, в отважном соревновании между собой состязуются о том, которое ближе приступит к престолу Господню. Но верно, премудрая муза в поэзии и наиболее спокойная и важная муза в живописи отдадут преимущество отваге и смелости в полении Всевышнего третьей сестре своей. Она в предметах небесно взирает поражаться навеком чуждым, необъяснимым наречием, в громких звуках, в сильном движении, соединяя сонных высших существ в единую гармонию. Отметим, что ни сам Глинка, ни кто-либо другой ни единым словом не обмолвился о каких-то прямых следах, оставленных книгой или идеями книги Рокенроллера в его жизни и творчестве. Лишь авторы замечательного исследования немецких путешествий Глинки позволили себе ряд замечаний о том, что эта книга косвенным образом оказалась включенной в контекст его биографии. Имеется в виду книга Сергея Витальевича Пешко и Бабая. Они обратили внимание на то, что в известной статье Бегунова, которую он хотел приготовить публику в премьере «Опера Глинки. Жизнь Затоля», можно обнаружить некоторую созвучность с этой книгой. Более того, считают они, статья Мельгунова о Глинке есть не что иное, как ироничное подражание стилю Тика и Рокенроллера. Ну, поэтому все ограничивается замечательно. Общение с московскими любомудрами и даже частичное погружение в их интерес должно было оставить глубокий след в сознании Глинки и иметь особое значение, так как сразу же по возвращению в Петербург он оказался в совершенно другой компании. Дело в том, что весной 1828 года Петербург как-то вдруг и неожиданно, на очень недолгий срок, но столь значимый для русской культуры и для Глинки, собрались и сплотились вокруг Пушкина лучшие представители дорождавшейся великой русской литературы. Наиболее заметными среди них были Вяземский, Жуковский, Грибоедов, Булгарин и Плетнев. В этой же компании был находившийся тогда в Петербурге польский поэт Адам Мицкевич. Все они переживали тогда важнейший, а для некоторых из них и кульминационный этап своего развития. Это была очень тесная компания. Буквально несколько месяцев они как будто праздновали какое-то странное общее движение. И как один исследователь пишет, как будто они праздновали тризну по будущему, своему будущему, потому что потом у них начнется страшнейший этап.
став на какое-то время одним из наиболее заметных участников этой компании, а Гринко, приехав в мае, тут же оказался в этой компании, на протяжении 3 месяцев был одним из основных членов этой компании, Гринко не мог не ощутить накала творческого горения, составлявшего смысл жизни этих людей, не мог не быть охвачен теми страстями, которыми они горели, не мог осознать глубинных смыслов, наполнявших их творение, он не мог не заразиться тем соревновательным искусом, которым всегда чревато такое содружество, не мог не быть опален тем вызовом, который неизбежно испытывает тот, кто по масштабу своей личности, по своему Божьему дару, был сопоставим с этими людьми. Именно тогда он, вероятно, мог впервые соизмерить себя с ними, осознать тот уровень требований к себе, которого заслужил его гений. Особая прелесть столь внезапному, быстрому и мощному погружению Гринко в петербургскую литературную среду в мае 1928 года придавала предшествующие, наполненные значимыми для него и достаточно важными интенсивными формами общения с местными литераторами в Москве, пребывание в Москве. Явные различия и расхождения, обнаруживаемые тогда между приятельствами с ними, москвичами и петербуржцами, должны были создать повышенное эмоциональное и интеллектуальное напряжение в его душе и в его сознании. Впрочем, еще раз вернемся в Москву весной 1928 года. Оказавшись здесь всего на несколько дней проезда, Мишель мог видеть русскую столицу главным образом из окна экипажа. А посему мог составить о ней, в общем-то, скорее общее представление. Однако, как известно, он любил города. Во время своих многочисленных поездок по России и за границей он внимательно присматривался к особенностям каждого из них, подробнейше описывал. И, конечно, он не мог не осмыслить, не прочувствовать Москву того времени. Во-первых, он мог подробно знать местность вокруг дома Мельгунова, который жил, как тогда говорили, под Новинским. Здесь, в 14-й Пресненской части, на противоположной от центра города стороне того отрезка Садового кольца, простите, что я об этом говорю, но это скорее для тех, кто не знает Москвы, который в старинке именовался Новинским валом, был одно из типичнейших мест расселения дворянства средней руки. Эта местность славилась знаменитыми Новинскими гуляниями, собиравшими на великие церковные праздники всю Москву. Под Новинским в то время в собственном доме на углу Большого Зеленского переулка пребывала матушка Грибоедова, которую ее знаменитый сын только что посетил, будучи проездом в Петербург после триумфального исполнения своей пастырской миссии в Персии. И не упустим здесь возможность отметить, какие странные бывают, пользуясь выражением Пушкина, сближения. Здесь минует несколько недель с того момента, как Мишель побывает в Москве под Новинским, и в Петербурге произойдет его неожиданное и, к сожалению, скоротечное знакомство и творческое сотрудничество с Грибоедовым. Кажется, всего неделю они общались, и он провели целый день, отмеченный в клипе, провел целый день с Грибоедовым. Во-вторых, даже разъезжая отсюда в экипаже по гостям или просто гуляя по городу, Гринко не мог уловить его прелести. Естественно, что он не мог не пережить восторга от громадных размеров этого города. Одновременно его не могли бы вызвать недоумение и грандиозные масштабы несуразности, характерных для внешнего облика Москвы. Так, например, в величественном Кремле громады новейших парадных сооружений Екатерининской и Александровской эпох в стиле петербургского классицизма как-то неожиданно тесно соприкасались с уютными, теремными и монашескими постройками до Петровского порога. А вместе они уж совсем никак не увязывались с древнерусским церковным колоритом могучих толстостенных храмов, окружавших соборную площадь, или с декором, построенных по модели барочных укреплений Миланского замка Сфорца, крепостных стен и башен Московского Кремля. При этом было нечто уютное и по-домашнему родное в паутине беспорядочно сплетенных московских переулков, иногда огороженных заборами и застроенных большей частью одноэтажными нередко деревянными домиками. Среди них во вражных низинах или на крутых холмах как-то неожиданно прятались приземистые четверяки, увенчанные луковками главок, или радостно разносились узорчатые колокольни московских 40-40. Огромные пространства занимали новые дворцы вельмож и старые еще боярские хоромы, окруженные бесчисленными хозяйственными постройками, снабженные древнейшими прудами. Все это было важно пережить Мишелю, так как, возвратясь в Петербург, он первый раз поселился не на старой квартире, которую он покинул, а совершенно в другом месте, в знаменитом доме Барбазана, находящемся в самом сердце Петербурга. Именно здесь, на пересечении Невского и Литейного, и поныне называемого в Петербурге перекрестком всех перекрестков, он мог по всей полноте ощутить менталитет этого города. Именно здесь, в этом месте, сгущались все мистические таинства имперской русской столицы. И где Блинков лучше всего мог соприкоснуться с петербургским духом. Надо сказать, что как раз в это время, 27, 28, 29 год, зарождение в русской литературе образа этого странного, страшного города. Чуть позже Гоголь подведет этому свой гнев. И все это время как раз становления так называемого петербургского текста русской культуры. Таким образом, московские впечатления Мишеля должны были с новыми, в сочетании с новыми условиями, событиями петербургской жизни, должны были способствовать дальнейшему развитию особых отношений с Петербургом, которые впоследствии сложились как взаимоотношения любви и ненависти с этим городом. К тому же антиномические по своей сути сближения московских впечатлений с условиями его дальнейшего петербургского бытия несомненно внесли весомый вклад в формирование собственно гринкинского петербургского менталитета. И последнее. Пребывая в Москве у Мельгунова, Гринков, по всей видимости, нашел хранившиеся у него черновики своей альтовой сонаты, первая часть, которая была написана в 1925 году. Теперь же он попытался здесь же у Мельгунова написать вторую часть, о чем и сообщал записку. В эти немногие дни пишут, я написал адажио бетур бемольной сонаты. И не касаясь особенностей того, что представляет собой эта часть, отметил лишь, что конечным результатом московского обращения Мишеля к сонате стало осознание того, что найденные и рассмотренные тогда старые черновики третьей части уже не заслуживают быть приведенными в окончательный вид. Так соната осталась недописанной. Вот это первая поездка, 28-й год. Вторая поездка случилась самым неожиданным образом, опять к Мельгунову в 1934 году, когда Глинка приехал из Германии в Новоспасское. Он вдруг выбрался на две недели в Москву, съездил в Москву и вернулся в Новоспасское. Третья поездка случилась в 1935 году, когда только что женившись, он повез жену в Новоспасское. Но по дороге он поехал не как обычно старой своей дорогой через Псковские земли, а через Москву, потому что там должны были повидаться они с родственниками жены. И последний раз в 1938 году он заезжал в Москву.
Да. Благодарю вас. Я хочу рассказать о взглядах Александра Семеновича Розенова, о взглядах зафиксированных Розеновым во втором томе «А» литературного наследия Гринки. Дело в том, что, судя по всему, я излагаю позицию Розенова, судя по всему, Гринка уже весной, и даже ранее весны 28 года, собирался уехать за границу. Но по закону Николая I, для того, чтобы его отпустили за границу, ему нужно было собрать 5 вручательств. Вот такого образца. Я, Богдан, Друской-Соколинский, давно и хорошо знаю Глинки. Я ручаюсь, что Михаил Иванов Глинка вернется в Россию на ближайшие строки. Будет там себя вести сообразно с российскими понятиями о благородстве и придерживаться не только законов этих стран, но и российских. Дальше идет замечательная вещь. В случае, если я окажусь неправ в своем заключении, я готов отвечать согласно законодательству. То есть я согласен и всю тюрьму. Ему нужно было собрать в этой поездке в разных местах. Сравнительно близких от Москвы, сравнительно нужно быть не так, а более близких к Смоленску вообще-то, но и других местах. Собрать эти участия, заверить подписи Смоленске и в некоторых других городах. И потом все привезти в Петербург. Говоря, тогда же, вероятно, он собрал ручательство от своего отца, что едущий с ним термин Иванов вернется в Петербург. А Иванов не вернулся. Отца затаскали под опросом, и отец Вики скончался. Вот таковы были обстоятельства. Мне кажется, это с точки зрения не только правдоподобной, но и аргументированной архивными документами, то есть этими расписками. Это второй том А. Литературного наследия. К раздел комментарии, простите, страницу не помню. Но ищите на Богдана Дружкова-Сталинского.
А каким годом датировано эти ручательства?
Не помню, но это не имеет большого значения. Я тут повторяю даже слова Александра Ивановича, потому что в этой поездке, по его посуждению Розенбаума, Дмитрию нужно было найти пятерых. А все остальное могло делаться механически или через переписку. И вот, судя по всему, это его была главная задача – найти ручателей.
Может быть. Хотя, с другой стороны, идея поехать за границу была, но до 29 года она не осуществлялась совершенно, а вообще-то с Ивановым он познакомился с близостью как раз летом 28 года, сблизился именно. Именно вот этого 28 года, то есть после приезда из Новоспасска. И стал заниматься с ним вокалом вот летом 28 года. Так что, скорее всего, все-таки это чуть позже
произошло. Но это то, что он в Новоспасске ездит в Москву. Это был наиболее удобный способ. Подчеркиваю, я тогда проездил как
минимум. Но, извините, я в этой поездке не ехал. После лета, я еще раз посмотрю.
Это было после его поездки.
Но у него сведений вот о том, что он через Москву ехал в Россию.
Раз вопрос от меня, я добавлю еще, что мне особенно понравилась глубина вашего психологического отношения в том плане, что служба в Москву, он иными глазами взглянул на эту работу.